Я бы сегодня хотел поговорить о, ну, раскрыть такую тему, насколько мы успеем, касательно нашего познания Бога. Три текста мы посмотрим в основном, вот, чтобы взять, подчеркнуть из себя определенные условия, при которых это познание может осуществляться. Потому что есть сложности, которые бы хотелось сегодня упомянуть. Для начала, смотрите, чтобы как бы подвести нас к этой теме, задайте себе вопрос, в чем измеряется духовный рост. Просто ответьте сами себе, как вы думаете, в чем, в каких единицах измеряется духовный рост? Что можно было бы взять за эту единицу, чтобы оценить, например, себя, естественно, потому что других оцениваем мы очень легко и с радостью. То есть, например, чтобы оценить рост, измерить мой рост, для этого есть линейка, общепринятая, и все с этим согласятся. Если я вас спрошу приблизительно свой рост, вы сделаете предположение, потом можно будет узнать точно, принеся сюда рулетку. То же самое касается веса. Как вы думаете, сколько я вешу? Вы предположите, потом я скажу вам точно, как я это узнал, потому что есть соответствующее приспособление, при помощи которого я это могу узнать. То есть есть шкала. Теперь, что касается духовности, здесь как измерять? Потому что мы же как-то говорим, вот этот человек духовный, вот этот не очень, или как-то себя, может быть, тоже оцениваем. И я уверен, что практически большинство из нас в целом, в общем, согласится, что речь идет о благочестии или праведности, или святости. То есть моя духовная жизнь, можно сказать, измеряется уровнем моего благочестия. Насколько я благочестив, насколько я послушен Богу, тому, что Он повелел в своем слове, настолько, наверное, я и духовен. То есть в целом логично. Вот. Теперь, чем тогда измеряется святость? Вопрос возникает. Святость. То есть я понял, чтобы мне измерить свою духовность, мне нужно понять, насколько я праведен, благочестив или свят. Теперь, а как же мне это понять? Потому что беру за предпосылку Божье повеление. Будьте святы, ибо я свят. Будьте святы, ибо я свят. Тогда становится понятно логически, что святость измеряется степенью похожести на Бога. То есть, чтобы я точно был уверен, что я поступаю правильно, я должен поступать так, как поступает сам Бог. Это легко понять, это довольно логично. Вот. Получается, что в качестве измерительной шкалы или линейки у меня выступает характер Божий, который ко мне надо приложить и посмотреть, насколько я соответствую ему. То есть я должен ему подражать. Теперь остается еще одна проблема. Следующая. Да, я понял, я понимаю, да, значит, мне нужно быть максимально похожим на Бога, чтобы я мог назвать себя благочестивым человеком или праведным и так далее. Вот. Но проблема заключается в том, следующее, а как я узнаю, какой Бог? И точно ли я уверен, что то, что я о нем знаю, является правдой, истиной? То есть действительно ли я его познаю? А вдруг я его создаю по своему образу и подобию? Ведь это на самом деле довольно популярная проблема, о чем я тоже хочу поговорить. То есть как мы узнаем о Боге? Любой из нас согласится, есть один единственный верный способ узнать о Боге – это Слово Божие. Здесь вопросы не возникают. Вот. Теперь, опять, проблема в чем? 10 христиан читают одну и ту же Библию, но могут иметь разные точки зрения по каким-то вопросам. И причем даже по ключевым вопросам даже. То есть могут не соглашаться, иметь разные точки зрения. Но получается, что кто-то из них усмотрел Божий характер в каком-то своем ракурсе, кто-то усмотрел в своем ракурсе, и им надо договариваться. И каждый убежден, что он понимает Бога правильно и отстаивает свою правоту. То есть мы читаем какой-нибудь текст. Этот текст должен выпрямить наши кривизны. по идее, это же Слово Божие, значит, оно должно выправлять наши кривизны. То есть соприкосновение с истиной должно меня освобождать. Каждый раз, когда я с ней соприкасаюсь. Но в реальности, вы знаете, этого не происходит. Потому что мы можем жить с десятилетиями, с какими-то отвратительными чертами характера, на которые нам даже указывают неоднократно, и не видеть проблему, и считать, что что-то против нас имеют. Вот и вся, вот и все объяснение этих обличений. Вот. То есть мы очень сильно доверяем своей способности отличать право от лева, черное от белое, вверх-вниз, сладкое-кислое и тому подобное. Очень сильно доверяем. Смотрите, Давид, возрожденный верующий, Божий человек, автор Писания, муж по сердцу Божию, он был очень интересного мнения насчет своей собственной способности увидеть и пойти прямым путем. К примеру, Псалом 138, стихи 23 и 24. Звучат так. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Смотрите, что это такое? Это исповедание своей беспомощности в понимании собственного сердца, не чужого, собственного. Это его подход. То есть, казалось бы, смотрите, ну, а что такого? Мои же помыслы, мое сердце, что непонятного? Разберусь, я-то знаю точно, что у меня там. Что вы мне рассказываете? Но здесь автор Писания понимает свое сердце, догадывается, знает, что оно лукаво, и поэтому взывает к Богу. Если бы наше сердце было не таким, какое оно есть, то мы бы довольно легко ориентировались в духовных вопросах. Довольно легко. Но у нас здесь ориентиры могут быть сбиты, и у некоторых очень сильно сбиты. Вот. Именно потому, что сердце наше лукавое, крайне испорчено, именно поэтому мы должны взывать Богу так же, как Давид. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, зри, не на опасном ли я пути, потому что я очень уязвим к самообману». Если бы наши пути не казались нам прямыми, разве бы мы отстаивали их до посинения? А мы читаем в притчах, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. То есть дело не в том, что он знает, что поступает плохо, но все равно поступает плохо. Нет, он живет в искреннем заблуждении относительно того, в каком направлении он шагает по жизни. То есть мы уязвимы. Мы можем ориентироваться в лесу, потому что все равно есть определенные ориентиры, этому обучают. Можем ориентироваться по звездам. Там тоже есть четкие ориентиры. Свое местоположение в пространстве мы более-менее можем определить благодаря тому, что все очень четко. Можем сказать, погодите, но и в духовной сфере все очень четко. Здесь тоже есть четкий ориентир, и это абсолютная истина. То есть проблема – это не проблема внешнего плана, это не проблема ориентиров. Это проблема нашего восприятия этих ориентиров. Это проблема моего искаженного зрения, или плохого зрения, или плохого слуха и так далее. То, что мешает мне даже с Библией в руках определить верный путь. Вот. То есть все предпосылки для правильного понимания Бога и толкования у нас есть. Они есть у нас, потому что, как говорит Писание, дано нам все потребное для жизни и благочестия. Все дано. Вот. Но при этом проблемы у нас возникают именно на стадии толкования того, что нам дано. Вот она, эта книга. Я умею читать. Она на русском. Я читаю. Все. Теперь вот в тот момент, когда это прочитанное слово проходит стадию моего внутреннего толкования, вот здесь и происходят все искажения. Потому что я прочитал текст, все слова – это Божьи слова. Но как же так получилось, что, читая этот текст, Я не понял того, что мне хотел сказать Бог, а еще хуже увидел там свое, и не просто увидел, еще и другим потом навязываю, и других учу. То есть здесь подключаются определенные внутренние факторы. То есть, например, у нас внутри церкви, да, в нас, в нашем, нашей церкви, даже внутри пасторского совета, это 6 человек, существуют разные и диаметрально противоположные точки, например, касательно такого вопроса, как брак, развод, повторный брак. Эти вопросы обсуждались неоднократно, каждый остался при своем мнении, так и живут. То есть, например, одни считают, что человек имеет право развестись в определенном случае, другие считают, что не имеет никогда. Или даже если с ним развелись, не имеет права на повторный брак. И те, и другие не имеют права даже в том случае, если его супруг уже бывший, допустим, вышел замуж, женился, родил детей, находится в другом официальном браке. И те, и другие доказывают свою точку зрения с Писанием в руках. Никто из них никогда на моих глазах не апеллировал к Корану, к Писаниям мормонов или так далее, или еще, или какому-то справочнику психологическому. Нет, все апеллировали к Библии. Ты сидишь, слушаешь и понимаешь, кто-то здесь точно заблуждается, потому что не могут быть, чтобы правы были и те, и эти. Так вот, что, в чем проблема? В чем проблема? Смотрите, я не думаю, что существуют гарантированные способы обезопасить себя в вопросе толкования Библии, потому что иначе мы бы их уже нашли. Но, тем не менее, существуют определенные истины, держась которых, мы можем повышать свои шансы на верное толкование, получать правильное представление о Боге, получать правильное представление о Боге как следствие, естественно, о себе, о других и о мире, в котором мы живем, об окружающих нас законах. И здесь как бы я назову несколько охранных принципов, их больше, но нам сегодня хватит три. Три охранных принципа, следуя которым мы можем, как я сказал, повысить свои шансы на то, чтобы не творить Бога по своему образу и подобию, а познавать Бога и уподобляться соответственно Ему. Первый отрывок наш – это притчи. Притчи, 3 глава, 5-6 стих, о чем мы начали говорить на группе у Ильи, которого я не должен вспоминать. Это нас, в частности, интересует 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». И не полагайся на разум твой. Смотрите, я уже упомянул, что упование на себя и свой разум, на свою способность провести прямую линию, очень дорого может нам стоить. Я это прекрасно помню. То есть я сам по образованию художник, чертежник и так далее. И когда мы рисовали, мы пользовались определенными законами. И я всегда считал, что у меня довольно неплохо получится провести прямую линию. И когда я дома делаю что-то, там мне нужно повесить какую-нибудь картину, допустим, или что-либо, полку повесить, я приблизительно так прикидываю, где будет горизонталь проходить. Вот. Но, естественно, я себе не доверяю, потому что опыт уже есть. Я прикину, отмечу, потом беру уровень, рулетку и проверяю. И знаете что? Я всегда ошибаюсь. Просто всегда. Она всегда кривая. Но я даже могу позвать жену, я так делал. Ну, говорю, прикинь, как я ровненько. Она говорит, нет, криво. Я говорю, это потому что ты криво смотришь. На самом деле ровненько. Вот. Потом она, допустим, свою точку зрения, говорит, наверное, вот все-таки прямо будет здесь. И потом мы проверяем. И когда мы проверяем, ошибается и она, и я, но чаще почему-то я. Ну ладно, об этом лучше не вспоминать. Так вот, смотрите, если мы думаем, что наш интеллект, образование или способности могут обезопасить нас в вопросах понимания прямого пути, мы можем очень жестоко поплатиться. Упование на Бога остается главной предпосылкой для любого дела, служения, даже там, где, в той сфере, где мы считаем себя профессионалами. Если мы теряем вот это качество упования на Бога, мы обязательно жестоко поплатимся. То есть Нам нельзя доверять своему разуму в его способности давать объективную оценку тому, с чем мы сталкиваемся. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Разум – добрая вещь, имеет свое место, свое применение, но это не безошибочный компас. Не безошибочный компас. Он барахлит. И когда я знаю, что мой компас барахлит, то я все равно им пользуюсь, но я его перепроверяю. То есть, например, мне нужно выбрать направление, мой компас покажет, что на север – это туда. Но поскольку я уже знаю, что за прибор у меня в руках, я понял, где север, теперь я буду искать другие ориентиры, чтобы перепроверить, действительно ли на север туда. Действительно ли. И, например, опять это тоже не тема нашего разговора, но одним из таких критериев является церковь. То есть это мнение других братьев и сестер, которые должны подтвердить какое-то решение, которое я принимаю, и сказать ему аминь. Хотя даже мне может казаться, что я один верно тут все понимаю, все против меня сговорились и не понимают, что только я вижу правильно эту ситуацию. И понимаете, я реально знаю людей, которые так мыслят. Они в прямом смысле, их не поколеблет, даже если вся церковь скажет одно на что-то, и они скажут другое. И они даже не начнут подозревать, что проблема в них. Они будут думать: бедные вы, глупые люди. Когда же вы уже поймете, что правильные ответы только у меня? Почему вы до сих пор это не сообразили? То есть это реальность. Смотрите, убежденность в своей правоте является причиной многих бед. Именно убежденность в своей правоте является причиной многих бед, конфликтов, огорчений, взаимной боли. Мы же, естественно, уверены, что наши убеждения сформированы Словом Божьим и ничем иным. Мы будем апеллировать сюда, защищая какую-то свою позицию, что мы храним верность Богу, и храним верность истине, отстаивая то, во что мы верим, вплоть до этого. Но нередко выясняется, что истина как-то почему-то, как будто у каждого своя, на первый взгляд. Итак, смотрите. Значит, первый охранный принцип звучит так. Чтобы познавать Бога, а не творить его по своему образу и подобию, нужно признавать ущербность своего разума. Признавать всегда, чтобы эта истина, она была со мной, где-то здесь или здесь, неважно, но перед глазами. Ущербность своего разума. Не доверяю тебе свой разум. Не полагаюсь на тебя. Ты мне сегодня сообщил, что это белое, а это черное. А я знаю, ты меня уже обманывал и не раз. Я уже следовал за тобой. И я приходил к такому тупику, что потом не мог даже понять, как я там оказался. Мне ни один из моих органов чувств не сообщил мне о том, что меня ждет опасность. Мой разум молчал. Или наоборот говорил: туда, хозяин, туда. Ну, я и пошел. То есть это должно быть нашей постоянной предпосылкой. Это свойство разума. Вот именно это свойство разума. То, что Слово Божие нам говорит: не полагайся на разум твой. И, естественно, альтернатива тут же нам дана – уповать на Бога. Значит, осознание своей ущербности должно идти в связке с упованием на Бога, безраздельным упованием. Вот. То есть нужно признать нам, согласиться и никогда не оставлять убежденность в том, что наша способность понимать Бога, понимать Его, целиком и полностью зависит от действия Духа Святого в нас. Потому что ошибочные выводы о Боге, я сказал, ведут к ошибочным выводам о себе, к ошибочным выводам о других людях и к тому, естественно, к ошибочным решениям, которые мы примем. Все это будет ошибочно. Я прочту вам цитату одну. Это Кальвин в его «Наставлениях в вере». «В нас настолько укоренилась гордыня, что мы постоянно кажемся себе праведными, непорочными, мудрыми и святыми. Если только наше нечестие, безумие и нечистота не бросаются нам в глаза слишком явно. Но мы не сумеем увидеть наших пороков, если будем смотреть только на себя, не думая одновременно о Боге, не соотнося своих суждений с Ним, как с единственно верным мерилом. Ведь мы все по природе склонны к лицемерию, и поэтому видимость правды нам приятнее самой правды. И поскольку все, что нас окружает, полно обезображивающей нечистоты, а наш разум ограничен и зажат скверной этого мира, любая вещь, в которой хоть немного меньше низости, чем во всем остальном, уже очаровывает нас, словно воплощенная чистота. Это подобно тому, как глаз, привыкший видеть лишь черное, воспринимает просто темное, как царственную белизну. Понимаете проблему? То есть, другими словами, представляете, насколько легко нас можно очаровать чем-то нестоящим, чем-то нечистым, чем-то недостойным очарования. Все очень и очень относительно. То есть наш разум не может не сообщить нам о заблуждении, потому что обманут сам. И я на протяжении всей своей христианской жизни постоянно удивляюсь. То есть читал какое-то место многократно, ничего не замечал, потом бах, случается, и читаю там 51 раз, и что-то мне открывается. То, что я раньше не замечал. И я вижу то, что никогда не видел. И думаю, как это происходит? Я же столько раз видел этот текст. Я думал, что я его понимаю. А теперь я понимаю, что я понимал 10%. Я не замечал каких-то истин. Кто этим руководит? Этим руководит Святой Дух. То есть освобождением, я точно знаю одно, нашим освобождением духовным, когда истина нас освобождает от всяких заблуждений, руководит Дух Святой. Теперь еще один вспомню текст, не будем читать ради экономии времени. Это Деяния 10 глава, там, где Петру преподносится один урок. Петру, он видит видение, Бог показывает ему нечистых животных, потом говорит, заколи и ешь. Петр говорит, не буду, никогда не ел ничего нечистого, сопротивляется, так происходит 3 раза. Потом после этого его направляют к язычникам, он благовествует язычникам. И смотрите, какие выводы делает Петр, я вам прочту. Это 34-35 стих. А перед этим, извините, 27-28. «Беседуя с ними, вошел в дом, нашел много собравшихся и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». И 34-35 стих. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Вот смотрите, что происходит. Петр как будто в шоке. Он ошеломлен, он озадачен, у него озарение. Что меня шокирует в этом во всем больше всего, это вот что. Это человек, который 3 года, как привязанный, как хвост, ходил за Иисусом Христом и не понял, что Бог нелицеприятен. Как? Как? То есть, понадобилось специальное откровение спустя сколько-нибудь там времени, не знаю сколько, чтобы Петр сделал вывод, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. А до того, Петр, ты где был? Куда смотрел, чем слушал, чем думал? Как ты мог не прозреть к этому элементарному Божьему качеству, находясь рядом с Богом, Бог о бок? Когда он общался с самарянами, проповедовал им, когда исцелял язычников, их детей и так далее, ты это качество не увидел, да? Да, не увидел. Это знаете, что значит? То есть это испугайтесь сами себя. Испугайтесь сами себя. Испугайтесь своей способности делать правильные выводы о Боге. Кроме того, разве Бог когда-либо повелевал им не сообщаться, запрещал им сообщаться с иноплеменниками? Где он такое взял, Петр? Раввины, которые толковали Библию, так делали, запрещали, фарисеи. Но вы же знаете, что Израиль задумывался как нация-миссионер, нация-проповедник. Как же она могла проповедовать другим о Боге, если им запрещено было сообщаться, им запрещено было учиться у других народов их идолопоклоннической практики? Да, и аминь. Вот. Не подражать им нравственно, да, и аминь, но никто не запрещал им разговаривать с этими людьми, рассказывать им о Боге. И теперь, представляете, что потребовалось Петру? Супер специальное откровение, причем 3 раза во сне это произошло. Не буду я есть ничего нечистого. Он молодец такой был, верный Богу. Верный Богу. То есть он, презирая этих людей, он думал, что он остается верен Божьему закону. С нами это постоянно происходит. С нами постоянно это происходит. То есть, смотрите, процессом богопознания управляет Бог и Его непостижимая благодать. Непостижимая благодать. А теперь, следующий принцип. Вернее, текст сначала хотел бы я вам прочитать. Это текст Филиппийцам, 3 глава, с 12 по 15 стих. Филиппийцам 3 глава, с 12 по 15. Контекст познания Бога. Контекст познания Бога. Говорю так, пишет апостол Павел, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим или познавшим, можно сказать, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Откроет. Итак, смотрите. Эти слова принадлежат Павлу. Это не самый последний человек, как вы знаете, в церкви. Это один из великих апостолов. Знает, что говорит. Теперь. Наша интеллектуально, скажем так условно, интеллектуально-богословская самоуверенность передается двумя словами. Я знаю. Интеллектуально-богословская самоуверенность передается двумя словами. Я знаю. Мои дети очень часто это произносят. Я знаю. Пытаешься чему-то научить. Я знаю, я знаю. Это даже не позволяю тебе до конца объяснить то, что ты хочешь им объяснить. Я знаю, пап, я знаю. Ничего он не знает, но думает, что знает. И это, естественно, следствие глупости, которой в нас тоже хватает. На это 1 Коринфянам 8 глава четко говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должен знать. Этот принцип он нас просто приговаривает. Понимаете, он нас врывает в землю, вот по уши. Ты думаешь, что ты что-то знаешь? Ты так думаешь? А, ну тогда автоматически ты еще не знаешь, так как должен знать. Потому что если бы ты знал, ты бы так не думал. Ты бы понимал, кто ты есть. Поэтому второй принцип охраны звучит так. Чтобы познавать Бога, не творить Его по своему образу и подобию, нужно всегда оставаться учеником. Вот здесь. Здесь. То есть внутри себя иметь менталитет ученика. Ученика. Это не значит, что мы не можем учить других. Вот. Но это значит внутренне не хочу покидать место за партой в школе богопознания. Даже когда мне нужно выйти к доске и начать кого-то учить, что-то там показывать указкой. Даже в этот момент я сам все равно люблю свою парту и хочу обратно за парту. Мне нравится там за партой, а не здесь у доски. Я ученик, я остаюсь учеником. Об этом Павел нам в этом тексте и с Филиппийцам четко говорит, что я не почитаю себя достигшим. И все я не почиваю на лаврах своих духовных достижений, я их уже забыл, я их забыл. Они меня не интересуют. Я, оставляя заднее, дальше смотрю, так, а дальше что? А там что меня ждет? Не то, чтобы я уже сел, успокоился, такой думаю, ну все, в принципе, давайте приходите ко мне учиться и лечиться, и корова, и волчица, я буду вас назидать. Вот, то есть сам факт ученичества подразумевает, что я учусь тому, чего еще не знаю. Не знаю. И я знаю, что я очень много не знаю. И мне нормально от этого, потому что есть люди реально, которым становится от этого плохо, когда они понимают, что они чего-то не знают. И этот информационный вакуум надо срочно наполнить, срочно нейтрализовать, срочно наполнить свою голову знаниями, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда меня кто-то спросит, а я не знаю. И как так? Такого быть не должно. Особенно относится к нам, к проповедникам, те, кто где-то отучился, не дай бог, вообще где-то совсем высокое образование, нам начинает казаться, что я должен все знать. Мы берем даже не эту сферу, любую другую сферу, просто в контексте вашем, где вы находитесь. Вот здесь уместно, видите, очень вкратце было бы вспомнить Иова. Почему? Почему? Иов, смотрите, он сходил с ума не от того, что не столько от горя, которое с ним случилось, сколько от непонимания, почему с ним это случилось. Если вы читаете его речи, вы понимаете, что основное страдание ему причиняет тот факт, что он не может понять Бога и не может понять за что. То есть все вопросы его сводятся к чему? К одному. За что? За что? Что бы он ни говорил, как бы он там ни выступал, он возвращается всегда к одному вопросу. За что? За что ты так со мной поступил? И пытается найти в себе, в своей жизни, в своем прошлом что-то достойное такого наказания. Не находит. Не находит. Не за что. Правда, не за что. Возвращается к Богу и тогда и задает вопрос. А если не за что, то почему? Ну и в итоге его, в принципе, допустил ту же самую ошибку, что допускает большинство страдающих людей. Не сумев объяснить произошедшее, мы нападаем на Божий характер. Единственное, что нам остается, это напасть на Божий характер. То есть усомниться в каком-то Божьем качестве. Иов усомнился в справедливости Божией. Просто ему ничего другого не оставалось. Почему? Потому что с тем уровнем багажа, богопознания, в котором он находился на тот момент, он не мог прийти к другим выводам. Он знал Бога ровно настолько, насколько знал. То есть, понимаете, Бог решил дать ему определенный урок. То есть подвел его к двери, за которой новое познание Бога. А теперь ключа от этой двери нет. Иов достал свою связку, у него там уже за жизнь что-то накопилось, какая-то связка ключей, и начал подбирать один за одним. Ничего не подошло. Но дело в том, что Бог как раз-таки готовил для него ключ очередной для этой двери, то есть очередную информацию, которую тот должен был получить. Теперь, естественно, ни Иов, ни друзья понятия не имели, что такое может прийти из рук любящего Бога для своих детей. Они думали, ну, для негодяев, для неверующих, для грешников, для злодеев, да, но не для добрых людей. Вот. Поэтому мы видим в речах Иова смесь ропота и веры. Почему? Чем это объясняется, эта смесь ропота и веры? А тем, что он имеет дело со знакомым и еще незнакомым Богом. То есть это вроде и тот, кого он уже знает, и у него известны определенные истины о нем. А теперь он столкнулся с тем, кого он еще не знает и не понимает, и даже не ожидал, что он на это способен в отношении него, Иова. Потому что, смотрите, одно дело, когда Бог являет нам свое совершенство в творении, вот в этом всем прекрасном творении, которое мы наблюдаем вокруг себя, когда Бог являет свое совершенство в благословениях, да, семья, собрались вместе, хорошие, добрые отношения, благополучие, изобилие, здоровье и так далее, все эти вещи. Другое дело, когда Бог являет свое совершенство через смерть, болезнь, финансовый крах, предательство близких, горе, боль и так далее. Кто хочет знать такого Бога? А ведь это же тот же самый Бог. Тот же самый Бог. Не поменял он свой характер в этот момент. Не разозлился, просто вспылил, потом остыл и потом сказал, да, что-то я переборщил. Нет, это тот же самый неизменный Бог. Ведь то, что случилось с Иовом, не было наказанием, не было возмездием, не было судом. Нет. Это был тот же сам Бог, которому Иов поклонялся на протяжении всей жизни и не знал такого Бога, и не знал, что его можно познавать в таких обстоятельствах, через такую боль. Естественно, и не хотел этого, потому что никто это не захочет. Так вот, смотрите, исправление любого заблуждения всегда, ну, как я вижу, начинается с какого-то богословского ступора. Ступор. А в этот ступор нас вводит всегда ситуация, где теоретическое наше знание не совпадает с практикой. То есть какое-то знание о Боге, наталкивается на ситуацию, которую мы не можем объяснить с имеющимся у нас багажом. То есть, смотрите, богословие Иова не смогло объяснить то, что произошло, потому что оно не допускало то, что произошло. Понимаете? Он был не готов встретить эту ситуацию. Она пришла, чтобы он выучил ее и стал готов. И научить нас заодно. То есть поэтому мы должны понимать, когда что-то случается с нами, не думайте, что у вас уже существуют инструменты в руках, чтобы правильно оценить то, что произошло. Возможно, в данный момент Бог как раз вам дает следующий инструмент, следующее знание. Ведь когда я сажусь за парту в начале урока, допустим, 45-минутки, я еще не знаю то, что я узнаю в конце. Когда прозвучит перемена, я встану, вот тогда я буду знать. А пока что я его учу, этот урок. Я получаю эту информацию. Так вот, когда что-то происходит в нашей жизни, в жизни наших близких, что-то неприятное, естественно, первое, что мы начинаем делать, мы пытаемся это объяснить, мы пытаемся это истолковать. Друзья, это очень опасное занятие, да, скорее всего, нам полностью невозможно от этого избавиться, потому что человек так устроен, в нас Бог вложил этот процесс, вот трехступенчатый процесс взаимодействия с реальностью, наблюдение, толкование, применение. Это не то, что Библия нас научила, это в нас вложено. То есть с чем бы мы ни сталкивались по жизни, мы автоматически это делаем. Наблюдаем, объясняем, применяем, то есть реагируем. Наблюдаем, объясняем, реагируем. Любой факт жизни проходит через эту трехступенчатую проверку нашу. Итак, значит, что нужно? Нам нужно позволить Богу явить себя. Соответственно, как? Допуская всегда, сразу, с радостью допуская, так, я, наверное, что-то не знаю, я что-то не понимаю, так я готов учиться, Господь, я готов. Я не буду сейчас выполнять, играть роль профессора, роль учителя, роль там, родителя, который все знает, все понимает. Нет, я готов учить, я готов. Цель любого урока, как я сказал, выучить материал. И, кстати, знаете, в чем проблема с нами? Мы можем один и тот же урок учить 110 раз, а может и больше. И было бы все нормально, если бы мы усвоили с первого раза, но мы тугодумы, это наша проблема. Итак, смотрите, Иов и его друзья вынуждены были дать, каждый дал толкование этой ситуации с высоты своего духовного состояния. И каждый из них ошибся. Иов ошибся, и друзья ошиблись. Они все ошиблись. Иов решил, что Бог недостаточно справедлив, а друзья решили, что Иов недостаточно праведен. Просто скрывал паразит, то есть прятался, оказался грешник, вел двойную жизнь. Почему? А потому что они очень не хотели узнать, что справедливый святой Бог может сделать такое с тем, кто это не заслужил. Потому что, представляете, с этого момента нужно было жить с этим знанием, что Бог может такое сделать завтра со мной тоже. Но если он сделал это с ним, а он чемпион мира, Иов, то значит, тем более со мной. А мне не нравится это. Я не согласен. Я не согласен. И знаете что? Поэтому мы выдумываем Бога по своему образу и подобию. Такого Бога, который нам нравится, устраивает, в коробочку помещается, не торчат ни руки, ни ноги, все четко, классно. И идем по жизни до тех пор, пока Богу это не надоедает, и Он дает нам урок и показывает, а я не помещаюсь в коробочку. И что ты будешь делать теперь с объяснением вот этим, когда я сделаю в твоей жизни вот это? Как ты это объяснишь? В реальности, смотрите, в реальности Бог освобождал Иова и освобождал его друзей, и нас освободил от заблуждения, очередного заблуждения. Это касается любой сферы, любой сферы. В нашей жизни. У нас везде есть заблуждение. Бог будет нас освобождать. Вот. Теперь, когда мы не можем примирить теорию с действительностью, не получается, это значит одно. В нашей теории есть какие-то сбои. Мы ошибаемся в чем-то. Мы в чем-то ошибаемся, но сам нам, мы этого не понимаем. То есть, когда, например, нам в Писании мерещится противоречивый Бог. А ведь это бывает. Кажется, Бог Ветхого Завета один, а Бог Нового Завета другой. А такой разве может быть? Это же неизменный Бог. Это неизменный Бог. Если мне так кажется, знаете, что это означает? Я не понимаю Бога в полноте. Я заблуждаюсь о Нем. Я вычленил какие-то Его качества, которые мне понравились, и пренебрег другими, которые мне не понравились. Вот. То есть это неизменный Бог, неизменный. Когда видят противоречие между Божьей святостью и Божьей любовью, тоже как будто какое-то, знаете, столкновение. Опять-таки, это знаете, что означает? Что я не понимаю ни Божью святость, ни Божью любовь. Я их не понимаю. Поэтому мне кажется, что они друг другу противоречат. Ага, значит что? Я начинаю открывать свой ум, вопиять к Богу и просить: Господи, научи меня, пожалуйста, объясни мне, я не понимаю, я не понимаю. Заблуждения относительно Божьего характера неизбежно ведут к неверным действиям, как я сказал, к действиям в отношении наших ближних. Всегда запомните это. Друзья Иова оказались плохими друзьями, потому что они плохо знали Бога. Повторяю, друзья Иова оказались плохими друзьями, потому что они плохо знали Бога. Вы будете плохой муж, плохой отец, плохой друг, плохой кто-нибудь, потому что вы плохо знаете Бога. Потому что в конце Бог им говорит: они говорили обо мне не так верно, как рак мой Иов. Хотя они говорили тоже правильно, тоже много было правильно, но все-таки Иов говорил о Боге правильнее. Он знал Бога ближе, хотя и заблуждался тоже. И потом смотрите, что в конце Иов говорит. «Так говорил я о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай меня, выслушай, взывал я и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя? Объясни мне». Это Иов 42 глава, 4 стих. Смотрите, вот в этих словах девиз постоянного ученика. «Взывал я, буду говорить, и что буду спрашивать у тебя? Объясни мне». Итак, смотрите, второй принцип охранный, чтобы не творить Бога по своему образу и подобию, нужно оставаться учеником. И поймите, что я имею в виду, с радостью, добровольно ощущать, что здесь мое место за партой. Мне иногда выгоняют туда вперед доске, но я потом бегу обратно за парту и сижу счастливый и довольный, потому что я понимаю, что все, что я там уже знаю, это все я забываю. А дальше? Мне же столько всего предстоит узнать. Мне же не имею права на самоуверенность вообще. Сколько бы я ни жил, сколько бы я ни изучал, какое бы образование ни получил, не имею ни малейшего. За свою самоуверенность я обязательно пострадаю. В моей жизни всегда так было. Я всегда за это страдал. Итак, третий охранный принцип. Теперь поговорим о нем, что нас может защитить от того, чтобы не творить Бога по своему образу и подобию. Смотрите, кое-что сначала скажу. Отношение друзей к Иову было продиктовано их желанием видеть именно такого Бога, какого они хотели видеть. Их отношение к Иову было продиктовано неутомимым желанием видеть такого Бога, которого они хотели видеть. Смотрите, наше отношение к ближним то же самое. Во многом продиктовано желанием видеть такого Бога, которого мы хотим видеть. Вы не представляете, насколько наши желания, ценности, наш характер сформированы еще в неверующем состоянии. Запомните, в неверующем. Формирует наше так называемое богопознание. Хотя, казалось бы, богопознание должно формировать наш характер, ценности и так далее. Так должно быть. Но в реальности часто происходит наоборот. К примеру, людям по природе дисциплинированным, упорядоченным, любящим правила, уверенным, что правильно это так, как верят и практикуют они, нравится дисциплинированный, упорядоченный, облаченный в правила Бог, в правила, законы, предписания. То есть, соответственно, дисциплина, порядок, правила будут ключевыми словами в лексиконе тех людей, в отношениях с ближними своими. И, естественно, в Библии тут же они будут находить оправдание своим желаниям. Естественно, они будут видеть такого Бога, который созвучен их состоянию, их характеру. То есть к тому, что им близко, естественным образом, и для них ценно. Но это не будет целостная картина Бога. Это будет выпячивание одних его качеств, как я сказал, и пренебрежение другими. Для поборников справедливости, тех, кто постоянно хотят поступать по справедливости, естественно, Бог в первую очередь это тот, кто восстанавливает справедливость, борется за справедливость, утверждает справедливость. Поэтому с ближними своими угадайте, как они будут себя вести. Точно так же. По справедливости. По справедливости все должно быть. Принципиальным людям, которые до уверования были принципиальными, очень нравится принципиальный Бог. И они будут рушить отношения ради своих принципов, свято веря, что этим подражают Богу, следуют Ему, хранят Ему верность, находясь искренне в слепоте относительно реального состояния Божьего характера. Строгим нравится строгий, святой Бог. В отношении ближних они будут строгие, большие. Вот, ну, насколько святые, не знаю. Жалостливым нравится человеколюбивый Бог. И в отношении своих ближних они будут жалостливые и непринципиальные. А, пойдет. Ай, да ладно. Да, как-нибудь. Да и так далее. С таким подходом. То есть всепрощающий Бог. Абсолютно всепрощающий. То есть, другими словами, мы сами не замечаем, как создаем своего Бога по своему образу подобию. Как? Обращая внимание в Писании на то, что созвучно лично нам. Это кривое. Оно у нас у всех, в принципе, кривое. Надо просто это понять, жить, исходя из этой предпосылки, быть всегда готовыми к корректировкам. Потому что если вы закрыты, Бог все равно будет вас исправлять. Но, уверяю вас, Его методы вам не понравятся. в этом случае. То есть, если вы закрытый сейф, вас сначала надо вскрыть. Понимаете? То есть, а как вскрыть сейф без ключа? С приложением много-много физической силы. Вы точно этого хотите? Я нет. Я не хочу. Я лучше открою дверцу, вот так вот в открытую, и всегда буду готов к тому, что пониманию, что я могу заблуждаться. Да, сейчас я убежден, что поступаю правильно. Моя совесть меня не обличает на данный момент в том, что я верю. Но я понимаю, насколько я кривой изначально, поэтому я лучше буду к этому относиться аккуратно. Поэтому третий принцип, смотрите, чтобы не творить Бога по своему образу подобию, опознавать его, нужно отличать плотское от духовного, человеческое от Божьего, что в принципе происходит в тот момент, когда мы начинаем познавать Бога. Вот. То есть я вам прочитаю только один отрывок, мы на этом закончим. Один отрывок, вам хорошо знакомый, для иллюстрации. Это Евангелие от Луки, 9 глава, с 49 по 56 стих. Евангелие от Луки, вернее, с 51 стиха, 9 глава, с 51 по 56 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, то есть Христа, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его». Почему? Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. А поняли самаряне, что это поклонники, а поклоняются неправильно. «Видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Смотрите, вот вам, пожалуйста, пример неуклюжей попытки применить Библию к конкретной ситуации. Мы же постоянно, в принципе, этим занимаемся. Происходит какая-то ситуация, у нас сразу текст из Писания, и мы уверены, что Дух Святой только его, естественно, нам на ум привел. Больше некому, только Дух Святой. И мы сейчас в соответствии с этим отрывком будем действовать. Ведь смотрите, эти люди, они же реально апеллировали к Библии, они апеллировали к тому, что сделал Илия. Они хотели ему подражать, и они были уверены, что Богу это угодно. Угодно. Хочешь, мы так поступим? Без зазрения совести. То есть они уже готовы быть громовержцами, как Илья. Илья это делал, у него это получалось, правда, довольно часто. То есть вот она ситуация. Они ее оценили со своей плотской, абсолютно плотской точки зрения, но решили воспользоваться истиной какой-то отсюда, которую неверно истолковали, и предложили такое решение проблемы. Они предложили решение проблемы, которое, на их взгляд, будет угодно Богу. Они ошиблись. Они жестоко ошиблись. Вы думаете, мы чем-то лучше? Вы думаете, у нас этого не происходит? У меня лично это происходит сплошь и рядом. Итак, смотрите. Мы очень уязвимы к заблуждениям. Очень уязвимы. Чтобы нам нужно всегда понимать, что то, что у меня, тот факт, что у меня в руках есть Слово Божие, не гарантирует, да, не гарантирует стопроцентно верное понимание Божьего характера, которому я должен подражать. Помните, с чем мы начали? Чтобы мне поступать совершенно, мне нужно понять, что такое совершенство. Ведь он сказал, будьте святы, как я свят, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Ага, значит, для нас предварительное действие для подражания чему-либо Богу – это понять, что это, какой ты. Если я ошибся с какой ты, значит, я ошибся как следствие с подражанием. То, что я делаю, на самом деле ему не угодно. Итак, перечисляю эти принципы охранные. Первое. Чтобы не творить Бога по своему образу и подобию. Первое. Признать ущербность своего разума. Это притчи 3 глава 4-5 стих. Признать ущербность своего разума. Второе. Всегда оставаться учеником. Всегда внутренне оставаться учеником. Филиппийцам 3 глава 12 по 15 стих. И отличать плотское от духовного, от плотское от духовного, человеческое от Божьего. Это Лука 9 глава с 51 по 56 стих.